Бородатого времени суток, дорогие друзья, с вами, как обычно, я, Антон Поздняков, и наша самая научная бородатая рубрика The Big Bird Theory, в которой мы, как и водится, узнаем что-то новое о нашей вселенной, пытаемся приоткрыть завесы тайн, которые она нам таит, и всячески пытаемся самообразовываться. В сегодняшнем нашем эпизоде мы, как и водится, обсудим самые интересные новости мира науки, космоса, роботов и вот этого всего. Ну и, конечно же, ответим на ваши вопросы, которые вы можете теперь задавать в нашем отдельном твиттере, который называется BRD Theory. Собственно, если вы до сих пор еще на него не подписаны, то я не понимаю, честно говоря, почему вы этого не сделали, поэтому сейчас пойдите и подпишитесь на него. Найти ссылку на него, естественно, можно в шоу-ноутах к данному выпуску. Ну, давайте перейдем, наконец, к новостям. Как вы наверняка знаете, Сатурн — это планета нашей Солнечной системы с самыми ярко выраженными кольцами. Кстати, примерно до середины 20 века астрономы думали, что это единственная планета, у которой есть кольца. Но, как оказалось, такое явление наблюдается также у Юпитера, Урана, Нептуна, Плутона и даже спутника Сатурна Реи. Но при всем этом, как я уже говорил, ярче всего они выражены именно у Сатурна. И вот на днях 10 июня 2015 года в журнале Nature было опубликовано исследование, в котором рассказывалось о еще одном кольце Сатурна, которое находится гораздо дальше, чем все остальные, примерно в 50 раз дальше, и называется оно кольцо Фебе. Впервые оно было обнаружено еще в 2009 году телескопом Спицер, но, как известно, Спицер вышел из строя, поэтому не смог продолжить подробные наблюдения. Так что на помощь астрономам пришел другой телескоп, который называется WISE. Он находится на околоземной орбите, и с его помощью ученым удалось увидеть кольцо Фебе целиком. Радиус его составляет примерно 13 миллионов километров. Оно очень разреженное, поэтому увидеть его получается только в инфракрасном спектре. Как и все остальные кольца, кольцо Фебе состоит из микрочастиц, которые большей своей частью являются ничем иным, как водяным льдом. Размер же этих частиц составляет порядка 10 микрометров. По сегодняшним теориям предполагается, что данное кольцо состоит из частиц спутника Фебе. Соответственно, образовалось данное кольцо вследствие столкновения спутника с другими космическими телами. И смоделировав все происходящее, ученые смогли выяснить, что само кольцо Фебе получится гораздо старше, чем все внутренние кольца, которые есть у Сатурна. Поэтому, скорее всего, зародилось оно еще в раннем возрасте нашей Солнечной системы, когда формировались планеты. В общем, на данный момент данное кольцо является, наверное, одним из самых интересных и странных объектов, которые мы нашли в Солнечной системе. К сожалению, на данный момент у телескопа WISE также закончился запас хладогена, что не позволит ему совершать новые наблюдения, и до данный момент нет такого телескопа, который мог бы рассказать нам больше о кольце Фебе. Но, как мы уже говорили в одном из наших предыдущих выпусков, в скором времени будет запущен James Webb Space Telescope, флагманский телескоп от НАСА, на который агентство потратило уже невероятное количество времени и денег. И вот он тоже будет работать в инфракрасном спектре, поэтому, скорее всего, Джеймс Уэбб сможет рассказать нам больше о Сатурне и о его кольцах. Кстати, несколько интересных фактов о кольцах Сатурна. В свое время, в 2004 году, аппарат Кассини, собственно, за счет которого мы и знаем очень много о Юпитере и Сатурне, пролетел между двумя внешними кольцами Сатурна. И да, кольца у Сатурна, они не плоский диск сплошной, а имеют довольно четкое разграничение. Есть куча так называемых щелей, которые разделяют вот этот вот кольцовый диск, назовем его так. Они названы в честь различных ученых, которые их открыли. Помимо щелей выделяется несколько таких больших колец, которые называются латинскими буквами в основном. И если присмотреться, вот кольца, они очень гранулированные, скажем так. И вот между кольцами F и G пролетал Кассини, при этом он получил порядка 100 тысяч ударов микрометеоритами, которые, собственно, и составляют основную часть колец, но при этом повреждения были незначительные, так что он смог продолжить свою работу. Кроме этого, в кольцах Сатурна есть такая очень интересная штука, которая называется спицы. Собственно, спицы — это такие зоны разряженного пространства, которые представляют собой прямые линии, и проходят они как бы из центра Сатурна через все кольца. При том, что внутренние кольца должны вращаться быстрее внешних, теоретически такие структуры не должны держаться долго, то есть они должны смещаться, так как разряженное пространство внутри вращается быстрее, чем разряженное пространство снаружи. Но при этом данного не происходит, и несмотря на то, что, скорее всего, спицы не являются каким-то долговечным образованием, они не совсем подчиняются законам исключительно ньютоновской механики, которой мы привыкли оперировать, когда говорим о каких-то космических телах. Полностью данный феномен вряд ли пока что был подтвержден, но основная теория, которая его объясняет, это какие-то электромагнитные взаимодействия, которые, собственно, и создают такие разреженные пространства. Ну, давайте закончим с Сатурном и перейдем к довольно интересной космической новости, которая, ну, мягко говоря, необычная. Дело в том, что небезызвестный сайт Pornhub, который, естественно, никому не интересен вообще, никто не знает, что это, запустил сбор средств на площадке Indiegogo на съемки видео в космосе. В данной новости вообще прекрасно все. В ней есть порно, в ней есть краудфандинг, в ней есть космос. Что вообще может быть еще нужно человеку? Честно говоря, вообще данная затея мне кажется немножко странной. И дело вовсе не в том, что кто-то собирался снимать порно в космосе. Как мы все знаем, порно является двигателем прогресса. Если бы не порно, то у нас не было бы ни быстрого интернета, ни экранов высокого разрешения, ни смартфонов с большими экранами. В общем, тут нечего скрывать. Порно действительно является двигателем прогресса. Но теперь, соответственно, возникает вопрос, а сможет ли порно быть двигателем прогресса в космосе? И пока что, ну, по крайней мере, мое мнение, что, скорее всего, нет. Дело в том, что на вот этой площадке Indiegogo, о которой, я думаю, многие слышали, была запущена кампания, целью которой является собрать 3 миллиона 400 тысяч долларов. Все эти расходы должны покрыть съемки, маркетинг, естественно, перелет в космос, что очень дорого, как мы знаем. Но, во-первых, сумма какая-то странная. А во-вторых, внимание бейкеров не сильно как-то привлечено. На момент записи подкаста компания идет уже 4 дня, и многие о ней сказали, то есть внимание она привлекла достаточно много, но собрано всего 18 тысяч, ну почти 19 тысяч долларов. И это при почти 1000 бейкеров. Да, если кто не знает, бейкеры — это те, кто дают деньги на краудфандинговые проекты. Ну вот с данной динамикой, даже с учетом того, что осталось еще целых 57 дней, данной динамики явно будет недостаточно, несложно это подсчитать. Так что вряд ли данная затея соберет необходимую сумму. И, честно говоря, у меня есть сомнение, что организаторы, те, кто создавали эту кампанию, отдают себе отчет, что же они будут делать, а если это все-таки выстрелит и если сумму соберут. Потому что, ну, во-первых, секс в космосе — это не совсем изведанная тема. По крайней мере, официально никто этим не занимался. Но существует информация о том, что вообще это может быть опасно для здоровья, и невесомость может довольно сильно и неприятно повлиять на процесс. Да и вообще, ну, и непонятно, где в космосе собираются снимать это. И вот представьте себе на секунду, что вот эти 3, почти с половиной миллиона вдруг собрали. И бейкеры ожидали денег, значит, нужно выполнять собственные обязательства. И где это будут снимать? Вряд ли на МКС. То есть никто не пустит каких-то левых порно-актеров на МКС, там, где куча научных экспериментов, чтобы снять видео, которое будет потом даже супер популярно. То есть это будет либо какой-то частный рейс, но, как мы знаем, еще ни один частный самолет не достиг достаточного уровня, чтобы полноценно выводить людей в космос. Вернее, формально тот же Spaceship Two от Virgin Galactic, он может это сделать. То есть выйти на орбиту в 100 километров, вернее, скорее на высоту в 100 километров, и формально это будет космосом. Но все равно это еще все еще не то. Вообще, как мне кажется, в самой этой идее гораздо больше пиара, нежели какого-то реального смысла. И как мне кажется, пиар это достаточно интересный, поскольку с помощью такого нехитрого инструмента привлекается вообще внимание гораздо больше к той же частной космонавтике, к космическому туризму, да и вообще к космосу. Вдруг кто-нибудь, услышав эту новость, начнет, например, слушать наш подкаст или изучать Солнечную систему. Ведь не исключено, что именно так и произойдет. Так что затея интересная, затея привлекает внимание, но, скорее всего, на этом она и остановится. Думаю, следующий этап будет собор денег на порно в проекте Mars One. Да простят меня поклонники проекта Mars One. Ах да, если вы вдруг прониклись идеей и верите в том, что первое космическое порно будет снято именно благодаря краудфандингу, ссылка на компанию есть в описании, так что вы сможете забейкерить от $1 до 150 тысяч. Кстати, за 150 тысяч вам в виде вознаграждения полагается один из двух космических костюмов, плюс куча всяких ништяков, которые вам положат в специальную сумку. Представляете, сумка за 150 тысяч долларов. И мне реально интересно, а что если три человека дадут 150 тысяч, как они будут делить два космических костюма? Ведь обязательно же нужно аутентичный присылать. В общем, такое себе. Ну, идем дальше. Как вы помните, в одном из выпусков мы довольно активно обсуждали то, что Tesla представила системы батарей для дома и предприятий, которые назывались Tesla Powerwall и Powerpack. Идея выстрелила, по крайней мере, в информационном плане. Пока что непонятно, насколько она будет успешная практически. Но другие автомобильные компании решили не отставать, и у Теслы появился довольно сильный конкурент в виде Mercedes. Mercedes также планирует выпускать собственные батарейные паки, которые будут использоваться для домашних целей и, соответственно, экономить энергию, сохранять солнечную энергию, если вы ее добываете, и также помогать правильно расходовать электроэнергию в пиковые и непиковые часы. Mercedes будет предлагать своим покупателям модули по 2,5 кВт-часа, и вот эти модули можно будет собирать в конструкции вплоть до 20 кВт-часов. Это все немного меньше, чем, например, Tesla Powerpack, но, тем не менее, для дома должно на какое-то время хватить. Даже, в принципе, небольшое предприятие может этим пользоваться. Возможно, конечно, Mercedes будет предлагать и какие-то кастомные решения для больших корпораций или предприятий, которым нужна реально промышленная система электроснабжения, но пока что в продажу планируется выходить именно блоки по 2,5 кВт-часа. Как вы, наверное, помните, после презентации Tesla я говорил, что на данный момент нужно быть сумасшедшим, чтобы купить такую систему и установить ее у себя дома. И, в принципе, пока что я придерживаюсь данного мнения, хотя у меня нет никакого практического опыта, но непосредственно вложить в это довольно большие деньги, как я считаю, будет пока что невыгодным. Но анонс схожего продукта от Mercedes, в принципе, пока что не меняет парадигмы, но это очень хороший знак в том, что на данном рынке будет конкуренция, следовательно, он не будет просто стагнировать, а компании будут поджимать друг друга к тому, чтобы совершенствовать данные батареи и, соответственно, со временем выпустить на рынок уже довольно юзабельную конфигурацию. Еще одним плюсом того, что Mercedes вклинилась в эту гонку, я вижу то, что, во-первых, европейский рынок и, соответственно, возможно, азиатский будет гораздо более заполнен, чем это произошло бы с Tesla, которая в первую очередь ориентирована все-таки на рынок США. А следовательно, не только в Штатах будут развиваться подобные системы, но и вообще по всему миру. Кроме этого, я думаю, что с выходом Mercedes на рынок очень многие компании постараются довольно быстро подтянуться, и, как я уже говорил, будет конкуренция. Конкуренция – двигатель прогресса. Поэтому мы с оптимизмом смотрим в будущее. Кроме этого, недавно буквально проскочила статья о том, что солнечная энергетика достигла, наконец, 1% мирового электроснабжения, что, казалось бы, довольно немного, но в то же время очень значительно. И все всегда говорят, что именно вот этот вот 1% – это самое сложное, что нужно преодолеть, дальше пойдет легче. В общем, будем смотреть, как куда будет двигаться энергетика. Я надеюсь, что мы все-таки сделаем отдельный выпуск про энергетику в мире. Для этого мне нужно будет собрать довольно много информации и, возможно, пригласить какого-нибудь гостя, который является экспертом в данном деле. Так что мы работаем над этим, я совершенно не забыл. Просто не хочется выпускать абы что, чтобы вы понимали. Еще одна новость, которая пришла к нам из космоса, заключается в том, что аппарат с солнечным парусом, о котором мы говорили, наверное, в нескольких предыдущих выпусках, открыл успешно парус и даже присылал первые фотографии на Землю. Ну, собственно, на этом пока все. Дальше будут продолжаться исследования, и если будут какие-то поступать новые интересные данные, мы обязательно о них расскажем. Ну а на этом я на сегодня буду закругляться и перехожу к вопросам, которые вы задавали мне в Твиттере. И спасибо вам, что вы продолжаете это делать, они очень интересные, и на многие из них я постараюсь ответить. Первый вопрос задает Иван Лымарь, или Лымарь. Как обычно, я, к сожалению, не знаю, куда делать ударения в ваших именах, потому что в Твиттере ударения не стоят. Что такое антиматерия и как ее добывают? Собственно, антиматерия — это такая штука, которая химически и физически мало чем отличается от обычной материи. Собственно, это та же материя, только как бы вывернутая наизнанку. Основное ее свойство заключается в том, что при соприкосновении со своим антиподом, с античастицей, обычная материя аннигилирует, две частицы материи и антиматерии аннигилируют, производят фотоны. То есть формально это вот такие две противоположные штуки, которые ничем, по сути, не отличаются, кроме противоположных там зарядов и такого прочего. Почему же мы называем ее антиматерией, данное вещество? Да потому что так сложилось, что мы состоим из материи, и на ранних этапах Вселенной, после Большого Взрыва, материи получилось немножко больше, чем антиматерии, поэтому все, что осталось, не аннигилировало, и вот мы состоим из материи. Собственно, если есть где-то мир, который состоит из антиматерии, для них мы антиматерия. Ну, я думаю, вот как-то так, в принципе, понятно, да? Подробных данных о добыче антиматерии у меня, к сожалению, нет. Насколько я знаю, добывать ее фактически невозможно. Ее можно только поймать, так как незначительное ее количество все-таки содержится еще вокруг нас. И делать это можно с помощью магнитных ловушек. Насколько мне известно, на данный момент самые серьезные исследования по антиматерии проводятся именно в ЦЕРНе, в центре, где, собственно, располагается большой адронный коллайдер, самая известная их конструкция. Но кроме этого, там проводят еще много других экспериментов. В частности, экспериментируют с антиматерией. Анфиса Глеб задает вопрос, как зарождалась жизнь на нашей планете. Я думаю, что ответить однозначно на этот вопрос, безусловно, нельзя. Есть очень много теорий. Есть, конечно же, креационисты, которые думают, что некое высшее существо создало жизнь на нашей планете. Есть теория, что жизнь самозародилась на нашей планете. Есть теория панспермии, что жизнь была привнесена к нам из космоса с помощью каких-нибудь бактерий или еще чего-нибудь. Однозначно ответить на данный вопрос я, к сожалению, не могу. Я думаю, никто не может. В принципе, все теории имеют более-менее реальные шансы на то, чтобы быть правдой. Если вы спросите меня, какая теория мне, наверное, ближе, по всем нынешним данным, которые у меня есть, я, наверное, все-таки придерживаюсь теории панспермии, но, соответственно, при этом возникает вопрос, а как жизнь зародилась где-то не вне Земли? На этот вопрос я ответить не готов, поскольку у меня недостаточно исходных данных, скажем так. Попков Влад задает вопрос, что я думаю о книге «Марсианин» и, соответственно, о фильме. Я уже говорил, что книгу я, к сожалению, пока что не читал. Прочитать хочу, но нужно найти на это время. Ну а фильм, пока что мы видели только трейлер. И, кстати, по поводу этого трейлера у нашего гостя в нашем, по-моему, 4-м выпуске, Виталия Егорова, в его блоге вышла довольно интересная статья с разбором костюма космонавта, скафандра Мэтта Дэймона с точки зрения специалиста по скафандрам. Там просто разнесли его в пух и прах. Пользователь Уилфред спрашивает, какова вероятность, что мы самая развитая цивилизация в космосе, если считать, что время началось со взрыва? Я так понимаю, что имеется в виду с Большого Взрыва. Вероятность, если рассуждать, что все образовывалось и вертелось именно так, как мы думаем, то вероятность то, что мы прям самая развитая цивилизация, она мала. Собственно, мы это уже обсуждали в одном из наших выпусков, когда говорили о внеземных цивилизациях. Возникает, соответственно, парадокс Ферми, почему мы не видим все эти цивилизации, если они где-то есть, почему мы не видим от них никаких сигналов, но если придерживаться принципа изотропии Вселенной, то есть то, что в любой точке Вселенная одинакова, никакие законы физики не меняются, то вероятность того, что нечто подобное тому, что происходит на нашей планете, зародилось где-то еще, довольно велика. Но, к сожалению, пока что мы не можем это никак подтвердить. Следующий вопрос задает Дима Еднак. Кстати, интересный вопрос. Почему в космос отправляют старших по возрасту, а не молодых, здоровых, без учета интеллектуальных способностей? Вот, кстати, действительно хороший вопрос, ведь никто не видел там 20-летнего космонавта. К сожалению, у меня нет прям четкого ответа, но по моим предположениям, все дело в том, что подготовка космонавта занимает очень много времени, и абы кого туда не пустят. Соответственно, нужно иметь там определенный опыт пилотом, сколько-то налетать часов, сколько-то там иметь каких-нибудь еще заслуг и достижений, чтобы агентство было уверено в том, что вы сможете выполнять все необходимые операции, которые будут от вас требоваться на МКС. Естественно, нужно обладать довольно большим багажом знаний, разбираться в физике, разбираться в биологии, и все это просто невозможно успеть в довольно юном возрасте. Поэтому большинство космонавтов довольно возрастные. Пользователь Влад Ткачев спрашивает, почему планеты назвали в честь древних богов. Подозреваю, что дело в том, что когда первые планеты открыли, их было как бы принято называть в честь древних богов, потому что это сделано было довольно давно. А после этого, когда мы начали открывать новые планеты, ну, как бы нужно было продолжать традицию, либо переименовывать предыдущие, либо продолжать тенденцию называть все в честь древних богов. Вот как-то так. Собственно, на этом все. Хочу вам напомнить, что теперь у нас есть отдельный твиттер-аккаунт Beardy Theory, на который нужно подписаться и в дальнейшем вопросы задавать именно этому аккаунту, чтобы я мог как-то централизованно их находить, когда записываю выпуски. Поэтому, если вы хотите задавать вопросы или узнавать нечто новое о мире науки, так как в данном аккаунте я буду публиковать вообще много интересного, что происходит не только во время выпусков, но и на протяжении всей недели, то обязательно пойдите подпишитесь, ссылка на него есть в шоу-ноутах. Кроме этого, в ближайшее время я сделаю спешл о жизни и образовании в Великобритании, так как вы, опять же, проголосовали за него в Твиттере. Я еще подумаю, как его будет лучше оформить, и обязательно тоже где-нибудь сделаю место, где вы сможете задавать вопросы, чтобы я на них впоследствии ответил. Также не забывайте подписываться на Twitter Beardy Cars, нашей рубрики про автомобили, которые выходят в отдельном фиде, и надо обязательно подписаться на их подкасты в соответствующем подкаст-менеджере, будь то iTunes или что-нибудь другое. Ну и также не забывайте про наш воскресный подкаст, где обсуждаются всякие айтишные штуки, телефончики, планшетики, компании, Apple, Google и все дела. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Обязательно расскажите вашим друзьям о нашем интереснейшем подкасте, потому что ведь важно распространять полезную информацию. Именно этим, собственно, мы и занимаемся. Так что если вы добросовестный слушатель The Big Bird Theory, то вы обязательно должны в ближайшее время подсадить кого-нибудь из своих друзей на нас и, конечно же, подписаться на все, что нужно подписаться. На всякий случай напомню, что меня зовут Антон Поздняков, я с вами прощаюсь. Да пребудет с вами сила! Пока-пока.